Дело в том, что уже сейчас понятно, что группировки ВСУ, которые находятся в зоне контроля, приходится воевать на два фронта. Это достаточно тяжелая задача.
Российская армия отбивает Курскую область. Спустя месяц. Как успехи?
Мы чужой земли никогда не хотели.
Чего тогда хочет Путин и по какой новой причине не идет на переговоры?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Первая масштабная контратака России на территории России. Чуть больше месяца вооруженные силы Украины удерживали около сотни населенных пунктов в Курской области. В последние две недели не было сообщений о заметном продвижении одной и другой стороны в этой области. И украинская армия уничтожала в середине августа мосты через реку Сеймь. Там три моста были ключевых для поставок и подкрепления вооружения. И эта река отделяет российские позиции от украинских. А сегодня украинский проект Deep State сообщает, что российским военным все-таки удалось перебросить подкрепление через Сеймь. Подробнее о том, какие населенные пункты российская армия вернула или не вернула под свой контроль и как идет контрнаступление, смотрите в нашем сюжете.
Российские вооруженные силы перешли в наступление в районе села Снагость, сообщает украинский расследовательский проект Deep State. Войска переправили бронетехнику сначала через стратегически важную реку Сейм и другие мелкие реки. Удар нанесен также со стороны поселка Коренево. Близкий к российскому генштабу телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что Россия наступает в Кореневском районе и уже заняла села Гордеевка и Внезапная. В свою очередь телеграм-канал «Мэш» сообщил, что российским войскам удалось занять территорию в 150 квадратных километров, а также подойти к селу Свердликово неподалеку от Суджи. На данный момент ни Украина, ни Россия официально эту информацию не подтвердили. По мнению независимого военного эксперта Юрия Федорова, контрнаступление застало ВСУ врасплох.
Видимо, эта операция была достаточно неожиданной для вооруженных сил Украины, которые одновременно продолжают, с одной стороны, пытаются сдерживать движение российских войск, а с другой стороны, продолжают наступательные операции в районе Мартыновки, Малой Локни, но это уже восточная граница зоны контроля.
Про кремлевские каналы, например, операция Z, сообщают, что 51-й гвардейский парашютно-десантный полк пленил украинских солдат у Снагости. Как обратила внимание русская служба BBC, если подтвердится информация о том, что ВСУ потеряли контроль над Снагостью, значит разблокируется крупная группировка российских войск, зажатая в Глушковском районе между границей и рекой Сейм. Если информация о форсировании реки Сейм окажется правдой, то у украинцев есть шанс ударить противнику в спину, полагает Юрий Федоров. Однако в целом ВСУ все равно окажется в непростой ситуации.
Группировки ВСУ, которые находятся в зоне своего контроля в Курской области, приходится воевать на два фронта. Это достаточно тяжелая задача. Так что если это будет продолжаться, если ВСУ не смогут пройти с запада на восток, как я уже говорил, Но тогда ВСУ могут оказаться в сложном положении.
Тем временем продолжаются атаки украинских дронов по территории России. В частности, три беспилотника сбили в Мурманской области, заявил глава региона Андрей Чибис. На территории области находится аэродром «Оленья», а также главная военно-морская база Северного флота. Досталось и Тульской области. Примерно в 300 километрах от границы с Украиной в ночь на 11 сентября сбили украинскую ракету С-200. Об этом сообщают Тульские новости и Тульская служба новостей. Телеграм-канал «Шот» пишет, что целились в газопровод «Тула-Шостка-Киев».
Такими атаками сегодня обмениваются российская и украинская армии. И в связи с этим к вам вопрос, уважаемые зрители. Верите ли вы в контрнаступление России? Такой вопрос вы можете найти в чате нашей трансляции. Пожалуйста, голосуйте, это абсолютно безопасно. И в конце программы мы подведем ваши итоги. А сейчас подробнее о контрнаступлении российской армии и перспективах этой военной операции мы поговорим с военным аналитиком Давидом Гендельманом. Давид, здравствуйте. Как вы оцениваете продвижение российских войск в Курской области? Похоже ли это, с вашей точки зрения, на полноценное контрнаступление?
Все, разумеется, зависит от масштабов, как минимум, какие-то контрнаступательные действия уже можно практически однозначно сказать, что есть, хотя официальных сообщений не было, но даже тех неофициальных, что мы видели, и подразделения десантных войск и морской пехоты России действительно действуют в основном на западном пасе этого курского пленения украинской армии, на восточном пока сложно сказать что-то определенное, на западном, видимо, действительно есть продвижение. Вопрос, как обычно, в соотношении сил, сколько уже задействовано, смогут ли россияне, либо украинцы все-таки смогут остановить это контрнаступление, усилить там оборону. Это, разумеется, проблема, когда переходит от первого этапа наскока и захвата, переходит к какой-то организованной обороне, соответственно, противник уже переходит в контратаки. Как минимум на данный момент действительно положение украинской группировки там затруднило.
Из сообщений Асин-проекта украинского Deep State, что больше всего меня зацепило, что удалось все-таки перебросить какие-то силы через реку Сейм, где украинская армия взрывала мосты и уничтожала понтонные переправы. Может быть, вы знаете, как военный эксперт, вот как все-таки удалось российской армии перебраться через реку?
В главных переправах проблема в том, что если уничтожить, это не стационарный мост, который потом долго чинить, можно в течение относительно короткого времени навести еще одну переправу. В конце концов, река Сейм — это не Днепр, она довольно узкая, не составляет такой же особо большой критической проблемы. Еще раз навести понтонную переправу. Видимо, украинской армии не хватает сил и средств, чтобы вести какое-то постоянное огневое воздействие по этим переправам. А если воздействие ведется время от времени, то в перерывах россияне, в принципе, при достаточных усилиях могут организовать переправы, что, видимо, они и сделают.
Вот телеканал BBC отмечал, что успехом в Курской области ВСУ обязаны, вот это их цитата, тактике маневренной войны. Это когда солдаты обходят противника на легкой бронетехнике и отрезают его от подкрепления. Что российская армия придумала для ответа на эту тактику?
В принципе, это был только первый этап, когда действительно украинская армия вела в основном там наступление. Довольно быстро, за пару недель, такая тактика стала уже, в принципе, бесперспективной, потому что там, возможно, еще не было какой-то сплошной линии обороны, но сама переброска российских резервов сделала дальнейшую такую тактику невозможной. Более-менее перешли, разумеется, не к полностью позиционным боям, но это было не то, что в первые дни, когда сразу можно было скакать на пару десятков километров. Сейчас, в принципе, это зависит не столько от какой-то хитрой тактики, сколько от соотношения сил. Возможно, на том же западном фасе украинцам просто не хватило сил. Также зависит от того, какие именно там войска были. По имеющимся сообщениям, там оборону держат, кроме прочего, уже не те подразделения, которые вели первое наступление. Туда перебрасываются в том числе силы территориальной обороны, задача которых именно закрепление, удержание позиции, а не какие-то атаки. Возможно, потом поступит более точная информация, но как минимум пока это действительно более-менее похоже на то, что мы уже видели в ходе этой войны. Более сильные войска на первом этапе, а более слабые сейчас на втором. И если перед ними сейчас действительно стоят российские десантники и морские пехотинцы, более-менее обстрелянные с боевым опытом, то нет ничего удивительного, если действительно украинские войска смогли там подвинуть как минимум из нескольких населенных пунктов.
И вот вопрос, который всегда витает в воздухе, когда мы обсуждаем войну между Россией и Украиной, это техническое оснащение, количество дронов, ракет и так далее. И вот у нас в сюжете звучало, что Тульские новости пишут, что российские военные сбили в Тульской области украинскую ракету С-200, это вот 300 километров от линии фронта. И также постоянно новости появляются, что Украина просит, чтобы западным оружием разрешили бить по дальним объектам в России. Но вот чем украинская С-200, которую вот мы видим, долетает до Тульской области, чем она хуже западных аналогов?
Во-первых, как зенитная ракета, она, в принципе, хотя и может наносить удары по наземным целям, но по-хорошему она сделана все-таки не для этого. И точность не совсем та, какая нужна, и средства противодействия для нее другие. Ну, в любом случае, украинцы сейчас используют все, что можно, в том числе эти зенитные ракеты С-200, но они не просто так просят у западных союзников разрешения применять западные средства, потому что как минимум какие-то количества, чуть ли не единовременно, можно уже, видимо, задействовать сразу несколько десятков. В целом, в сумме у них, возможно, есть несколько сот. Если бы им дали такое разрешение, это бы как минимум на какой-то период повысило бы украинские возможности по поражению более дальних тылов. Но в любом случае это у них еще пока не те количества, чтобы каким-то решительным образом переломить войну. Но в принципе они этого уже и не добиваются. Они работают принципу накопительного эффекта. Еще десяток ракет туда, еще десяток беспилотников сюда. Но в любом случае не просто так на самом высшем уровне в Вашингтоне и сейчас в Киеве с приехавшими министрами иностранных дел США и Британии обсуждается именно этот вопрос. Украинцы всеми силами требуют разрешения на применение западных средств. Хотя еще раз надо подчеркнуть, это не перевернет войну, это просто даст еще небольшой относительно плюс украинским возможностям.
И также на самом высоком уровне в Кремле говорят, обсуждают возможное разрешение, возможный сценарий, что Украине разрешат все-таки бить западным оружием по объектам на территории России. Это Дмитрий Песков цитирует, он пересказывает, что там в Кремле на этот счет думает. И вот последние его слова о том, что Россия придумает Западу ответ на разрешение ударов по России, Песков сопроводил комментарием российских поставок Ирану. Вот что такого там поставляли, что Песков связал эту сделку с Ираном с тем, что Запад, возможно, разрешит удары по России?
В принципе, скорее наоборот, как минимум, вслух. Запад говорит, что такое разрешение может быть связано с поставками иранских ракет России. А Песков как раз, в принципе, выдал довольно обтекаемые формулировки, вплоть до того, что сама специальная военная операция это уже, в принципе, ответ. То есть Кремль, как минимум, официально оставляет за собой и право, если он захочет вообще чуть ли никак не реагировать, потому что, ну, в принципе, посмотреть чисто формально, не ясно, что конкретно на фронте Россия может противопоставить какой-то симметричный шаг. В принципе, и системы вооружений, кроме ядерных, которые Россия могла применять, она и так уже применяет. Разумеется, можно придумать какие-то удары по западным войскам, по тем же американцам на Ближнем Востоке и так далее. Но пока это еще только слова, мы еще посмотрим, действительно будет ли западное разрешение, и посмотрим, подтвердится ли официальная информация о поставке иранских ракет в России, пока мы все еще на этапе слов посмотрим, что за ними будет стоять.
Мы обязательно, конечно, будем за этим наблюдать и будем нашим зрителям потом об этом рассказывать, если вдруг что-то произойдет. Спасибо большое, Давид, что проанализировали для наших зрителей, как развиваются события на российско-украинском фронте. Военный аналитик Давид Гендельман был в эфире «Радио Свобода». И не только мы с Давидом Гендельманом здесь обсуждаем, к чему идут военные действия. Войну России против Украины сегодня ночью обсуждали на американских дебатах, и там разговор ушел в область переговоров. Давайте послушаем, что говорили кандидаты.
Виктор Орбан – один из самых уважаемых людей. Его называют сильным человеком. Он жесткий человек. Он умный премьер-министр Венгрии. Они сказали, почему весь мир взрывается. 3 года назад этого не было. Почему он взрывается? Орбан сказал, потому что вам нужно вернуть Трампа в качестве президента. Они боялись его. Китай боялся. И я не люблю использовать слово «боялся», но я просто цитирую его. Китай боялся его. Северная Корея боялась его. Посмотрите, что происходит в Северной Корее, кстати. Орбан сказал, что Россия боится Трампа. Если бы я был президентом, Россия бы никогда не начала войну. Я очень хорошо знаю Путина. Он бы никогда этого не сделал. И никакой угрозы этого тоже не было. Кстати, за 4 года они вошли в Украину и убили миллионы людей.
Это был фрагмент выступления Дональда Трампа, и я предлагаю пока остановиться на нем, поподробнее его обсудить, потому что с нами на связи политолог Федор Крашенинников, и он нам расскажет, кто на кого сможет повлиять. Федор, здравствуйте. Правда ли, что Трампа так боялись в Европе?
Ну, очень сложно, так сказать, комментировать то, что сказал Трамп, потому что там какой-то набор поэзии, да, но про миллион убитых, даже по самым мрачным подсчетом до миллиона еще миллионов дело не дошло. Выдавать такого маргинального в масштабах Европы персонажа, как Орбана, за какого-то авторитета еще слово прямо вот решает, дает ответ на все вопросы, что вот раз Орбан считает, что Трамп великий, значит, все считают. Опять же, Трамп уже не раз ловил на том, что он довольно вольно цитирует. Что конкретно говорил Орбан, когда он это говорил, это, кстати, второй вопрос. Да? Поэтому все это надо рассматривать, то, что говорит Трамп во внутриамериканском контексте. Его все боялись, если бы он был президентом, ничего бы не было. Но мы не можем проверить, что было бы, а чего бы не было. То есть это, по сути, просто какая-то предвыборная демагогия. Я в данном случае не говорю о том, что только Трамп занимается демагогией. Там это такой жанр, к сожалению, сейчас, потому что эти дебаты начинались как сущностные, а сейчас они превратились, ну, вот в такое шоу. Поэтому серьезно, как бы, вот я не вижу там просто материала для какого-то серьезного изучения.
Но у нас есть еще один материал. Мы там все-таки его покажем. Это очередной фрагмент с дебатов. Там ведущий напрямую спрашивает, как кандидаты подойдут к решению войны между Россией и Украиной, и ему отвечают оба кандидата.
Вы считаете, что в интересах США, чтобы Украина выиграла эту войну, да или нет?
Я думаю, что в интересах США закончить эту войну и просто сделать это хорошо. Договоритесь о сделке, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней.
Я хочу обратиться к вице-президенту Харрис. Я хочу узнать ваши мысли о поддержке Украины в данный момент.
Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве и понимал, что это значит, потому что повестка дня Путина касается не только Украины. Я понимаю, почему европейские союзники и наши союзники по НАТО так благодарны, что вы больше не президент, и что мы понимаем важность величайшего военного альянса, который когда-либо знал мир, которым является НАТО, и что мы сделали для сохранения способности Зеленского и украинцев бороться за свою независимость. В противном случае Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши. И почему бы вам не рассказать 800 тысячам поляков-американцев здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради одолжения и того, что вы считаете дружбой с тем, кто известен как диктатор, который съест вас на обед?
With what is known to be a dictator.
Ну вот несколько раз Путин прозвучал в ответе на вопрос про Украину, на что даже пресс-служба Кремля сегодня написала, что Москве не нравится, что фамилия Путина используется в качестве пугалки во внутриполитической борьбе, хотя сам Путин несколько раз комментировал выборы в США, и он говорил, что ему, например, больше нравится Байден и его политика, потому что она более предсказуемая. Федор, вот Байден больше не выдвигается в президент, выдвигается Камала Харрис. Считаете ли вы ее политику предсказуемой или там есть что-то неожиданное?
Ну, мы ничего не знаем на самом деле до конца о том, какая будет политика Камалы Харрис, если она станет президентом США, как мы ничего не знаем о том, что на самом деле собирался или мог бы сделать президент Трамп. Мы действительно про это ничего не знаем. Единственное, что настораживает риторики Трампа и всегда насторожил меня, это то, что он, с одной стороны, очень любит сильных личностей. У него, он, вот говоря про, вернувшись назад, про Орбана, он так его характеризует. То есть для него сильная личность – это уже хорошо. А второе его, значит, заблуждение – это то, что политика – это как бизнес. Можно сделать сделку. То есть он все время думает, что можно сильному человеку Путину какую-то выгодную сделку предложить, и Путин согласится. Мысль о том, что Путин не коммерсант и занимается не бизнесом, и может сказать, а мне не нравится твоя сделка, я хочу получить все, что я хочу, Трампу, очевидно, в голову не приходит, но эту мысль себя гонит. А может быть, он сознательно занимается демагогией, потому что надо, главное, стать президентом, а там уже тебя никто не осудит. Да? Ну, или, в всяком случае, никто не помешает. Что касается Камалы Харрис, ну, она тоже, откровенно говоря, перегибает палку. При всем, так сказать, неуважении к Путину и его империализму, я не слышу, чтобы он претендовал на Польшу. Поэтому пугать американских поляков тем, что, так сказать, Трамп сдал бы Путину Польшу, а Путин-то сам собирается вообще Польшу захватывать. Зачем ему Польша? Как он собирается контролировать территорию, населенными поляками, которые, прямо так сказать, не хотят быть россиянами и совсем не россияне? То есть тут даже с Украиной не получается. Уж какая Польша? Давайте скажем честно, оба участников дебатов в США говорят о своем и очень сильно меняют реальность и этой войны, и Европы, и России, и Украины в пользу своих теорий. Это все, к сожалению, довольно печально для меня, но при этом еще печальнее, что мы на самом деле не очень понимаем, как из сказанных слов следует какая практика. Я вполне допускаю, что Трамп может оказаться жестким противником Кремля в силу того, что он просто вспыльчивый человек, и если Путин его вот так вот макнет мордой, так сказать, в известную субстанцию, он начнет, так сказать, обидеться, зарубиться, начнет по-серьезному бороться. А может быть и нет. И я не удивлюсь, если Камала Харрис со своей риторикой, став президентом, скажет, да мне не особо-то интересно на самом деле, что там происходит, бог с ней и со всеми этими европейскими делами. Мы ничего, к сожалению, про это не знаем, и дебаты этих, я уже сказал, не были содержательными в том смысле, что там кто-то прям какую-то ясную программу излагал, как они действовать будут, называл там конкретные направления. Повторюсь, это другой жанр.
Ну, тогда я предлагаю перейти от жанра заготовленных высказываний к обсуждению того, что действительно происходит сегодня. Энтони Блинкен прилетел в Киев, и он как пишут, как Рейтер, например, пишет, что он сегодня обсуждает ту тему, которая давно висит в воздухе, это разрешить или не разрешить Украине удары по объектам в России. А вот в чем проблема бюрократическая там? Просто с красными линиями мы уже давно разобрались, мы видели, как их много раз переступали, и они звучали как причина, почему не разрешают. Может, там есть какая-то бюрократическая проблема, почему так долго идут эти переговоры?
Ну, во-первых, судя по тому, что пишет украинская пресса, там есть еще и вторая тема, а именно, так сказать, дипломаты американские и британские будут пытаться намекнуть Зеленскому, что, возможно, надо как бы на что-то соглашаться менее грандиозное, чем выход границы 1991 года. Это обсуждается с тревогой в украинской прессе, потому что вера в то, что Украина сможет военным путем выйти на границу 1991 года, она как бы угасает на Западе. Это печальный факт. А насчет дальнобойных ракет, у меня есть по этому поводу мнение, но оно-то, как бы, возможно, не очень правильное и не очень неприятное. Да? Потому что, как сказал предыдущий участник программы, военный эксперт, никакими точечными ударами войну не выиграть. То есть, предположим, Украина получит ракеты и нанесет вглубь территории России несколько десятков точечных ударов. Это абсолютно не приведет к тому, что путинский режим рухнет, Россия проиграет войну. А к чему это приведет? Ну, это приведет к тому, что Путин получит в свои руки аргумент, что, смотрите, теперь на Раменск и на Подольск падают, условно говоря, не украинские ракеты, а американские. То есть, с военной точки зрения, это едва ли принесет Украине победу. Но, опять же, я ссылаюсь на мнение военных экспертов.
То есть, это может и дальше отбросить разговоры о переговорах?
Ну, про переговоры и так уже все довольно тяжело. Естественно. Естественно, что если на города России будут падать американские ракеты, довольно вообще странно ждать, что Путин скажет, ой, ну все, теперь я пойду на переговоры. Да? Ну, для того, чтобы... Я вообще не вижу никаких вариантов, как даже массовые удары по городам склоняют кого-то к переговорам. Украина, собственно, обстреливает Россию уже много месяцев. И что-то это не склонило ее никаким переговорам. С чего бы вдруг какие-то удары по России склонили бы к каким-то смягчающим идеям Путина? Тем более, что Путин совершенно, в отличие от Зеленского, независим от общественного мнения. Страдания людей его совершенно не беспокоят. И как бы я вообще не очень понимаю, каким образом обстрелы чего-либо на территории России могут его остановить. И в символическом смысле даже военно. Потому что разгром какой-то военной инфраструктуры в зоне достижения этих ракет, ну да, они усложнят, безусловно, жизнь российской армии. Но стоит посмотреть на карту, как мы убедимся, что в России еще полно военных объектов так далеко от Украины, что до них, только из Америки ракета может долететь, да, и то не каждая. Поэтому мне кажется, что западные политики и военные, они все это понимают, и они не считают, что поставка этих ракет изменит ситуацию радикальным образом. Возможно, они полагают, что она их ухудшит. Или какая-то часть западных политиков полагает, что ситуация станет только хуже, и поэтому они тянут время, они смотрят, что происходит на фронтах. И в этом смысле, я думаю, что нету готового решения, хотя посмотрим.
Я просто хотел добавить, что мы помним, как полгода назад еще Россия официально говорила, что вот мы не идем ни на какие переговоры, потому что нас не позвали на мирную конференцию. Но сейчас как будто поменялась эта риторика. Лавров, министр иностранных дел России, вчера озвучил другую версию, почему теперь Россия не хочет идти на переговоры. Давайте послушаем, что он сказал. У меня к этому тоже есть вопрос.
Звучат инициативы, вы упомянули, канцлер Шольц сказал, что пора начинать договариваться. В немецкой прессе и в других средствах массовой информации содержатся намеки о том, что давайте исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Речь идет не о том, где собраться, в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьезно, потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно.
Тут, наверное, можно много вспоминать, что Россия приводила в пример нарушений каких-то прав человека. Федор, вот если с аргументом, что, вот, мол, мы не слушаем Зеленского, потому что нас не позвали работать легко, вот Россию пригласили, и даже Шольц недавно в Бундестаге несколько раз говорил, что вот нужно на следующую конференцию по миру и Россию позвать, то как бить вот эту карту того, что, вот, мол, в Украине права человека нарушаются, поэтому Россия теперь не будет из-за этого разговаривать?
Ну, и мне кажется, мы вообще сами себя обманываем, если пытаемся именно с этой стороны заходить. Ту конференцию, которую организовывали первые, ее придумали в администрации Зеленского, и они вообще не предполагали звать туда Путина. Он туда и не собирался ехать. То есть это была полностью вечеринка Зеленского, на которой, приехав, ну, предположим, делегация России, ей бы там в лицо наговорили всяких гадостей. Понятно, что они туда ни в каком случае не поехали. Зачем он туда вообще ехал? Они на вторую мирную конференцию не поедут, потому что позиция России сейчас, ну, военная, довольно неплохая, к сожалению. И в этом смысле, какой смысл ехать торговаться? Ведь если мы послушаем первую часть высказывания Лаврова, то он четко говорит, мы свои земли менять ни на что не будем. А на минуточку, пока по действующей конституции РФ, свои земли, это не только Донецк и Луганск области целиком и Крым, но еще и Запорожская и Херсонская. То есть они готовы вступить в переговоры после того, как все эти территории будут признаны российскими. Очевидно, что это условие в настоящих, вот на сегодняшний день, столь же абсурдно, как, допустим, идея Зеленского, что вы сначала уйдите на границе 91-го года, потом поговорим. То есть обе стороны конфликта сейчас занимают как бы позицию, которую для другой стороны вообще не принят. Украина не может признать вот эти территориальные претензии России и согласиться с ними. Так с началом переговоров Россия, естественно, не собирается добровольно уходить на границу 91-го года. Поэтому все эти разговоры о мире, так сказать, что вот надо просто собраться, дело не в том, где собраться. И дело не в том, в каком составе. И дело не в том, позвать, не позвать. А дело в том, что Россия вот в настоящий момент, сейчас, ну не Россия, а Путин и Лавров его голосом, предлагает начать разговор с того, чтобы согласиться с тем, что Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, Крым являются Россией.
Ну, мы помним, Путин как мальчику как раз объяснял, что Россия, по его словам, нигде не заканчивается. К сожалению, у нас заканчивается время. Федор, простите, что пришлось вас прервать. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо всем большое, что смотрели и голосовали. Как мы видим из опроса, не особо вы верите в успехи контрнаступления. Увидимся с вами завтра. До свидания.